Глава 19. 2 октября на стол Сталину положили приказ Гитлера. Сегодня, наконец, создана предпосылка к последнему огромному удару, который еще до наступления зимы должен привести к уничтожению врага. Вся подготовка, насколько это было в человеческих силах, закончена. Сегодня начинается последнее решающее сражение этого года. На Москву двинулась половина всей сосредоточенной в России германской армии. Операция шла под кодовым названием «Тайфун». 3 октября пал «Орел», 6 – Брянск, 7 – Вязьма, где оказались в окружении 600 тысяч бойцов и командиров, почти столько же, сколько было взято в плен в сентябре под Киевом. По приказу Сталина в бой бросались свежесформированные и плохо обученные части. В атаку гнали необстрелянных солдат, еще не успевших толком понять, как держать винтовку в руках. В те же дни московская кинохроника засняла сюжет: «Цвет интеллигенции и рабочего класса отправляется на фронт». Лица без улыбок, просить в волосах. Писатели, художники, музыканты, актеры, проходчики метрополитена, записавшиеся добровольцами в дивизии народного ополчения, неумело маршировали построенные в колонны. Дивизии ополчения были выкошены в течение нескольких суток. 7 октября по вызову Сталина прилетел в Москву Жуков. После успешно проведенной им операции под Ельней он организовал оборону Ленинграда и не пропустил врага в город. Теперь во главе Западного фронта ему предстояло защищать Москву. Осунувшийся, бледный, с красными от бессонницы глазами, Жуков прямо с аэродрома проехал на квартиру Сталина. Тот был простужен, тоже выглядел плохо. В кабинете сидели Молотов и Берия. Кивком головы Сталин указал Жукову на кресло. «Сумеют немцы в ближайшее время повторить наступление на Ленинград?» «Думаю, что нет. Они укрепляют передний край обороны. Танковые и моторизованные войска переброшены, видимо, на московское направление. Принимайте командование Западным фронтом. Разберитесь в обстановке и позвоните мне». Жуков ушел. Сталин поднялся с кресла, прошелся по кабинету, остановился перед Молотовым и Берией и поглядел на них в упор. «Враг на пороге Москвы, а у нас нет достаточной сил ее защитить. Кутузов оставил Москву, но войну выиграл. Гитлер воюет уже 4-й месяц, однако не взял ни Москвы, ни Ленинграда, ни Донбасса. А ведь скоро зима. Русская зима. Как немцы будут воевать в своих шинелишках и пилоточках? Не предпочтет ли Гитлер прекратить войну и получить то, что он уже завоевал? Прибалтику, Белоруссию, часть Украины, в крайнем случае всю Украину. Сепаратный мир? Да, сепаратный мир. Ленин в 1918 году не побоялся заключить с немцами сепаратный мир. Почему должны бояться заключить его мы? Ленин понимал, что Брестский мир – временный мир, и не ошибся. Германский империализм был обречен. И мы понимаем, что германский фашизм обречен, и мы вернем себе то, что отдадим сейчас. Найдите возможность по своим каналам немедленно предложить Гитлеру мир». Это предложение было сделано германскому правительству через болгарского посла Стаменова. Гитлер на него даже не ответил. Не сомневался, что возьмет Москву. В начале войны он отдал приказ: «Город должен быть окружен так, чтобы ни один русский солдат, ни один житель, будь то мужчина, женщина или ребенок, не мог его покинуть. Будут произведены необходимые приготовления к тому, чтобы Москва и ее окрестности с помощью специальных сооружений были затоплены водой. Там, где стоит сегодня Москва, должно возникнуть огромное море, которая навсегда скроет от цивилизованного мира столицу русского народа. Теперь времени для возведения таких сооружений уже не было. И новая директива главного командования гласила: фюрер вновь решил, что капитуляция Москвы не должна быть принята. До захвата город следует громить артиллерийским обстрелом и воздушными налетами, а население обращать в бегство. Чем больше население устремится во внутреннюю Россию, тем сильнее увеличится хаос. 13 октября немцы взяли Калугу. 14 Калинин. 18 Малоярославец и Можайск. Но уже за два дня до того, как пал Можайск, по Москве поползли слухи о немецких мотоциклистах, которых видели на окраине города, на Волоколамском шоссе. В учреждениях жгли архивы. На вокзалах пересматривали графики движения поездов. Началась массовая эвакуация правительственных учреждений. В Куйбышеве приступили к строительству подземного бункера для товарища Сталина. Туда же, в Куйбышев, эвакуировался аппарат НКВД, вывозя с собой важнейших подследственных. Но вагонов не хватило, и в подвалах Лубянки осталось около 300 высших военачальников. Их расстреляли. Позже, 28 октября, расстреляли и вывезенных в Куйбышев генералов Локтионова, Рычагова, Штерна, Смушкевича, Савченко. На фронте в это время полками командовали лейтенанты. 20 октября в Москве ввели осадное положение. Оборону ее возложили на командующего Западным фронтом Жукова. Советские войска ожесточенно сопротивлялись. Батальон погибал полностью, но ни один солдат своего рубежа не оставлял. Уже в охваченных огнем танках танкисты дрались до последнего снаряда и погибали. Солдаты со связками гранат бросались под немецкие танки и взрывали их. К концу октября немцы были остановлены. 7 ноября на Красной площади состоялся военный парад, на котором Сталин выступил с речью, обращенной к бойцам, уходящим на фронт. Во время войны это был его единственно смелый поступок. В Москву мог прорваться немецкий самолет. В середине ноября наступило резкое похолодание, температура упала до 70 градусов мороза. Однако Берлин приказал сделать еще одно усилие, совершить последний бросок, взять Москву. До нее оставалось всего 50-60 километров.